И в прошлом году исполнялось 140 лет, 1876 год. Это когда вышла полная Библия синодальная на нашем русском языке. Но а до этого, 1822 год, 26 год, это была работа Российского библейского общества. И сам царь Александр I, он пожертвовал 25 тысяч рублей. Это был вот такой первый вклад в то, чтобы Российское библейское общество заработало, и начался перевод Евангелия на русский язык, на родной язык, который был понятен народу. Потому что славянский язык уже на то время устарел, и его не понимали. Когда было переведено 4 Евангелия, то оно издавалось таким образом. Один столбик печатался на славянском языке, другой столбик печатался на русском языке. В России было создано, если я не ошибаюсь, 189 российских библейских обществ по распространению Священного Писания. И сам царь Александр I, он был членом этого библейского общества, и он прилагал массу усилий для того, чтобы народам России распространять Евангелие. И вот чтение Слова Божьего в различных регионах России, оно содействовало впоследствии такому вот обильному массовому пробуждению народов нашей страны. Только Слово Божье, никакие, может быть, не люди, не личности, но чтение Священного Писания, оно очень благотворно влияло на сердца людей, на умы людей. И вот, читая Священное Писание, в то время народ собирался вечерами по хатам, вот это в деревнях, в городах работали библейские общества, общество знания по распространению Священного Писания. И таким образом, Слово Божье, оно было доступно на тот момент всему народу, населяющему нашу страну. Хотя до перевода Евангелия на русский язык, Евангелия были уже переведены на некоторые языки России, например, казахский язык, татарский язык, башкирский язык. То есть люди, населяющие Урал или вот эту сторону России, они уже имели Евангелие, Слово Божие на своем родном языке. Но первый, который считается вот баптист, принявший крещение, это Никита Исаевич Воронин. Ну, братья, там есть даты. Дата его рождения, можете для себя отметить, если вам это интересно. Вот. Никиту Исаевича Воронина крестил Кальвейт Мартин Карлович. Он был по национальности немец. Он родился в литовском городе в Прибалтике. Родился в бедной семье. Когда ему было год, умерла его мать. И его воспитанием Мартина легло на его старшую сестру Марету. Отцу некогда было заниматься сыном, и сын, в общем-то, воспитывался 11-летней девочкой. Когда он подрос, он стал работать сначала токарем, потом пошел работать на мельницу. Сам мельник, он был членом Баптистской церкви, и таким образом Кальвейт познакомился с верующими евангельские христиане-баптисты, немцы. Приняв крещение там, в Торреке, он принимает решение переехать на Кавказ, в Тбилиси, ну, бывший город Тифлис, потому что там служил офицером его родной брат, военным человеком. И вот, перебравшись на Кавказ, Кальвейт находит немецкую общину. Немецкая община на то время, братья, можете не писать, это как бы не сильно так вот относится, ну, а можете фиксировать, как вам удобно. Немецкая община на тот момент состояла из 15 человек немцев. Кальвейт на краю города снимает домик, у себя в доме проводит собрание, и у себя в доме он сделал жестяную мастерскую. Вот, он работал жестянщиком, и к нему туда приходили люди, ну, различные заказы делать. Что интересно, на тот момент, когда Кальвейт переселился в Тбилиси, он русского языка не знал. В это время на Кавказе среди молокан работал ассирийский, некоторые говорят, что сирийский миссионер Деляков. Это миссионер молокан. Это человек, который очень много потрудился среди молокан, хотя он сам не был баптистом, он был пресвитерианин, то есть где-то крещенец. Вот. Но, тем не менее, этот человек очень любил молокан, и молоканам он раздавал много священного писания. Он прошел Кавказ, прошел Волгоградскую область, Саратовскую область, он прошел Крым, он дошел до Украины. То есть это человек, который очень много путешествовал с Евангелиями, вот, иногда он выходил на рынок с какой-нибудь мелочевкой, но все это было способ для того, чтобы завести контакт с народом. Много очень Евангелий они раздавали так, какую-то часть они продавали. И вот Деляков встречается с Никитой Исаевичем Ворониным. Никита Исаевич Воронин на то время было 25 лет. Братья, обратите внимание, в 25 лет он был молоканским пресвитером. И вот в течение какого-то времени они встречаются, беседуют, и Деляков видит, что взгляды этого молодого молоканина не молоканские. Он правильно понимает крещение, он правильно понимает вечерю Господню, и он сам желает принять крещение во взрослом возрасте. Деляков уже на тот момент знал Кальвейта. И вот Деляков знакомит Воронина с Кальвейтом. Когда они познакомились, Деляков ему говорит о том, что вот этот молодой молоканин, он является старейшиной церкви или пресвитер молоканской тбилисской общины, хочет принять крещение по вере, будучи взрослым возрастом. И это было ночью, 20 августа, по старому стилю. Если перевести на новый стиль, отнимите 14 дней. Вот, значит, Деляков, Воронин, Кальвейт и жена Кальвейта выходят на берег реки Кура. Это в самом городе Тифлисе. И Кальвейт крестит Воронина. Переводчиком у них, между ними, был Деляков. Кальвейт не знал по-русски, Воронин не знал по-немецки. Немецкая община, она была такая немножко обособленной, вот, потому что немцы не общались с русскими, русские не общались с немцами, ну и языковой барьер между ними, это тоже была определенная проблема. И вот, приняв крещение в возрасте 27 лет, Воронин продолжает быть служителем или пресвитером молоканской общины в Тбилиси. Он очень много спорит со старейшинами, с другими старцами молоканами. Он им объясняет на основании Слова Божьего, что вечеря должна быть буквальной. Он объясняет им то, что крещение должно быть взрослым по вере. Вот, молокане все это отвергали, потому что им достаточно было детокрещения. Человек, рожденный в молоканской общине, уже в церкви объявлялся как членом церкви. И некоторые молокане-старцы удивлялись о том, что когда молоканин ребенок, маленький младенец, его нужно было причащать. И вот он на причастии не хотел брать хлеб, выплевывал его изо рта, или вино, глоточек не хотел делать. И некоторые задумывались, правильно ли мы делаем на самом деле или нет. И вот в числе таковых был как раз-таки Никита Исаевич Воронин. Тбилисская община поначалу росла медленно. Спустя 2 года община состояла всего лишь из еще 2 семей. Семья Горбачевых, муж с женой, и семья Родионовых. И семья Воронина с женой. Вот. Потом Тбилисская община начала расти. В Тбилисскую общину стали посещать новые люди. Кстати, через 2 года Воронин принимает решение уйти из Малакан и организовать свою общину. Свою общину. Немцы из Тбилиси стали разъезжаться. И однажды Кальвейт говорит своей жене: «Пойдем посмотрим, как живут наши русские братья». Когда они пришли к Воронину, то они увидели, что у Воронина уже в общине было 12 человек, а в немецкой общине осталось 5 или 6 человек. И вот Кальвейт принимает решение вместе с женой перейти в общину Воронина. Когда Кальвейт крестил Воронина, он был только рядовым членом, он еще не был служителем. Вот, впоследствии в Тбилисской общине принимают крещение такие личности, как Каргель, Павлов, Иванов, Проханов, Мазаев. Почему? Потому что, братья, деятельность Тбилисской общины, она была очень такая обширная, разнообразная. Вообще, само семейство Ворониных, они были по профессии купцы. Они торговали цейлонским чаем. И вот весь юг России они снабжали чаем. И когда образовалась в Тбилиси община, то Воронин выдвигает, ну, будучи проповедником в этой общине, выдвигает такой лозунг, что каждый член нашей общины должен быть миссионер. Когда Кальвейт вошел в общину Воронина, вот это уже был человек с каким-то духовным опытом, он хорошо знал немецких братьев-баптистов, он знал вероучение немецких баптистов, он обратил внимание на молодого Павлова, который в то время был помощник у Воронина в магазине, и он предлагает Павлову отправить, он предлагает Воронину, молодого Павлова, отправить в Гамбург, в Германию, в Онкинскую семинарию баптистскую. Вот. Павлов – это молодой человек в возрасте 17 лет. Он легко поддавался обучению, он знал несколько языков. И вот он отправляется в Гамбург, в эту Онкинскую семинарию, для того, чтобы учиться, ну вот как мы здесь на курсах проповедников, так он там учился богословию и вероучению евангельских христиан-баптистов. Кстати, он оттуда, Павлов, и привез вероисповедание Онкина. Вот. Значит, 1882 год. Павлов возвращается в Тбилиси немножко раньше, и между Павловым и Ворониным в общине наступают трения, недопонимания. Община тбилисская разделилась. Тбилиси на почве вот этих недопониманий община разделилась, и в Тбилиси появилось 2 общины. В одной был пресвитер Воронин, в другой был пресвитер Павлов. Когда прошел год, то Воронин, будучи по возрасту старше и будучи первым баптистом, он приходит к Павлову, просит у Павлова прощения, они примиряются, и община опять объединяется вместе. Братья, я это говорю для того, чтобы вы как проповедники знали, но не для того, чтобы вы это проповедовали где-то. Вот. В 1882 году Воронин издает сборник христианских гимнов «Голос веры». Но некоторые историки говорят, что он стал выпускать газету евангелизационную, которая так называлась. Но, братья, подтверждения этому я не нашел. Об этом говорит всего один историк, и я думаю, что это была просто опечатка. Вот. Хотя евангелизацией занимались они очень сильно. Впоследствии тбилисская община начала расти, и Слово Божье, братья, оно стало распространяться по Кавказу очень быстро. Ленкорань, Ереван, Владикавказ. Кстати, Проханов и все остальные братья Багдасаряны, они были вот с Владикавказа. Вот. В народе была такая жажда, люди имели Слово Божье, а правильного понимания, правильного богопоклонения люди не знали. И вот возможность иметь Священное Писание, это и было таким вот толчком большим, массовому большому пробуждению. Но это такая, можно сказать, первая волна пробуждения на Кавказе. Братья, по пробуждению на Кавказе я коротко рассказал. Может, у вас есть вопрос какой? Пожалуйста, можете задать. Может, у вас есть какая-то информация, которой я не... Тысячу каком? Я говорю про Россию, братья. Я говорю про Россию, потому что пробуждение в Европе – это как бы ну, не наша тема. Да? Мы говорим об истории нашего братства. Ну, а наше братство – это вот первый крещенный баптист в России – по национальности русский он был. Деляков, он был из пресвитериан. Вот это было... Он по национальности был или сириец, или ассириец. Вот. Но впоследствии он сам принял крещение в взрослом возрасте. То есть он принял вероучение. И он, Деляков, понял впоследствии, что проповедуя молоканам, вот из молокан люди стали обращаться к Богу, они стали называться баптистами, и что вероучение баптистов, оно ближе к Евангелию, чем учение пресвитериан. Да, будучи вот пресвитерианином, он нес Евангелие и проповедовал Слово Божие. Значит, братья, Кальвейт, который крестил Воронина, он был не рукоположен. Впоследствии Кальвейта рукополагал Каргель и второй служитель из Одессы, Каргель, которого крестил Кальвейт, вот, на дьякона. Впоследствии Кальвейт был рукоположен на дьякона. Братья, коротко историю Кальвейта. Значит, у Кальвейта было три дочери. Впоследствии, в 1880 году, по доносу грузинского, не патриарх там, а у них, в общем, старший священник Павел был такой, по его доносу первый в списке арестов – это был Кальвейт, Воронин и Павлов. И вот Кальвейта арестовывают и на 5 лет отправляют в ссылку в Герусим. Хотя я вам скажу, что когда началась вот война между Россией и Турцией, как раз-таки перед этим, то у тбилисских верующих власти попросили помощи. И из общины верующих Воронина было выделено несколько братьев и сестер-санитаров, которые ухаживали за ранеными, и, ухаживая за ранеными, они им проповедовали. И вот за то, что тбилисская община оказала вот такую помощь, то от общества Красного Креста общину наделили орденом определенным. И вот членским собранием, интересная заметка, было принято решение, орден этот будет носить Кальвейт. Проходит немножко времени, с Кальвейта снимают этот орден и отправляют в Иерусалим. Все. Потерял доверие. Вот. Его отправляют в Иерусалим лишь потому, что он был, во-первых, активный, а во-вторых, средства от петербургских верующих в помощь Иерусалиму, ссыльным в Иерусах. Ну, про ссыльных Иерусов знаете, братья, да? Что такое Иерусалим, знаете, да? Нет, да? Значит, Герусы, братья, современное название – это Гарис. Это на границе между Ираном, Арменией и Азербайджаном. Это такое дикое место, котловина. Там же жили татары и жили армяне. место среди гор и скал очень неплодородное, очень много змей и шакалов. И туда ссылали наших братьев и сестер семьями. Рябошапка, Капустинский и многих-многих знаменитых проповедников, братья, имена мы можем увидеть там. И многие из них умерли там. Умерли там. То есть в России наступила эпоха так называемого Победоносцева. Был оберпрокурор Победоносцев, который начал вести активную борьбу с инакомыслящими. Особо активную борьбу он вел с теми, которые вышли из православия и перешли в баптизм. Баптисты на Кавказе считались выходцы не из православия, а из Малакан. Поэтому баптистов на Кавказе какое-то время не трогали. Основные ссыльные – это были с Украины, из центра России, в Гирусах. Сам путь в Гирусы был очень тяжелый. Ну, во-первых, их доставляли до Владикавказа поездом. С Владикавказа им нужно было идти пешком на Тбилиси по вот этой горной грузинской дороге. С Тбилиси они пешком шли на Евлах. С Евлаха они пешком шли на Шушу. А с Шуши уже пешком они шли на Гирусы. Вот этот сам путь длился больше, чем полгода. Ссыльные шли скованные по рукам и ногам в кандалах. То есть они шли вот такие, на полусогнутых. Многие шли босиком. Многие из них не дошли до места ссылки. Ссылают мужа, добровольно с ним уходят и жена, и дети. То есть это было такое время очень тяжелых испытаний для нашего русско-евангельского братства. И вот, когда петербургские верующие узнали о положении наших братьев в Гирусах, то в Петербурге стали делать в церквах сборы финансовые и эти деньги отсылать ссыльным, чтобы они хоть как-то могли там прожить. Потому что сеять им не давали, даже если они что-то посеют. Ночью приходила полиция или люди от полиции, или выкашивали, или вытаптывали посевы для того, чтобы верующие были обречены в Гирусах на голодную смерть. То есть такое было в то время отношение и положение к нашим братьям. И вот помощь из Петербурга, она шла как раз-таки и через Кальвейта, вот ссыльным в Гирусах. Ну, естественно, когда полиция, жандармерия все это узнала, рассекретила, то Кальвейт оказался в списке под номером 1 на ссылку туда же, в Гирусы. И Кальвейта ссылают в Гирусы на 5 лет. Когда у Кальвейта заканчивается ссылка 5 лет, ему еще добавляют 3 года. Но что интересно, братья, когда ему добавляют 3 года, и пришел жандарм для того, чтобы писать это постановление, вот, а раньше же добавляли без всякого суда, написал постановление 3 года, вот, то жандарм во время писания этого постановления неожиданно ослеп. То есть он это постановление дописать не смог. Но это было таким шоком для окружающих. Вот, Кальвейта освобождают, потому что постановление не дописано, и отношение к верующим немножко-немножко стало получше. Но Кальвейт больше не женился, у Кальвейта умерла жена еще до ссылки. Он так оставался жить один, трудился в церкви, проповедовал. В 1818 году он из Тбилиси переселяется в станицу Прохладная. Ну, это, наверное, город Прохладный у нас на Кавказе, да? И вот во время наступления белогвардейцев он оказался в доме. И когда в дом вошли белогвардейцы, то Кальвейт стал им проповедовать, этим людям. Проповедовать о том, что вы грешники, что вы не за то взялись, что Бог видит вас, и действия Бог ваши видит. И вот Кальвейту уже было тогда 85 лет, и белогвардейец, слушая Кальвейта, вот решил Кальвейта расстрелять. И здесь, в комнате, в домике, в котором он находился, его расстреляли. Вот так закончилась жизнь вот этого человека, труженика Евангелия, который крестил первого баптиста, Мартин Карлович Кальвейт. Что интересно, в этот же день расстреляли и зятя Кальвейта. Но это потом, может быть, по истории об этом поговорим. Братья, почти одновременно, спустя, может быть, несколько лет, но пробуждение, оно началось, может быть, даже немножко раньше на Украине, но крещение на Украине было немножко позже. На Украину переселяются менониты. На Украину переселяются... Значит, братья, по Кавказу, давайте, вопросов нет? Понятно, да? То есть некоторые даты можете для себя зафиксировать, для памяти. В каком году умер? Он умер в 1905 году на съезде в Ростове. В Ростове проходил съезд. Вот, Воронин поехал на этот съезд как представитель от Кавказа. Вот, и на съезде ему стало плохо, и на съезде он отошел в вечность. Я не вижу. Нет, 1867 – это крещение, братья. Рождение его 1840 год. Но если будете записывать, он родился в Саратовской губернии в семье Малакан. А 1905 год – это дата смерти в Ростове-на-Дону на съезде баптистов. Вторая волна пробуждения. Вторая волна пробуждения, братья, это Запорожье, Украина. При царице Екатерине освободились многие земли юга России. Это Запорожье, это Крым, это Кубань. Здесь жили лезгины, это были степи. И вот эти освободившиеся земли от турков, от лезгинов нужно было кем-то населять. И царица Екатерина принимает решение о том, чтобы эти земли населить переселенцами из Германии. Менониты в Германии были гонимы, притесняемы. Это последователи Менон-Симонса. И Екатерина приглашает менонитов на юг Украины, давая им большие льготы. Ну, были льготы по налогам, было освобождение от воинской повинности, было очень много гарантий. Вот, Екатерина знала этих людей, немцев, и ей нужно было решать сельскохозяйственную проблему России, продовольственную проблему. Немцы, они были хорошие земледельцы. И вот, пригласив немцев, Екатерина выделила им земли в районе города Молочанска вдоль реки Молочной. Вот, немцы, прибыв туда, стали строить свои колонии, им можно было брать земли, сколько сможешь обработать, и они ударились в земледелие. Многие из этих менонитов были, ну, так называемые номинальные менониты. Ну, как у нас сегодня православные. Родился в семье менонитов, значит, ты менонит. Вот. И там вот на этой, в этой местности Бог оказал пробуждение менонитам. То есть в менонитских колониях были кабаки. Это те места, куда немцы собирались, менониты, по вечерам. Можно было попить пиво, поиграть в карты, вот, выпить вина. Ну, в общем, такая шла у них жизнь. И вот Бог среди этих менонитов сделал пробуждение. Сделал пробуждение. Многие из менонитов, пробудившись, не стали менять своего названия, они так и остались называться менонитами, только братскими менонитами. Первое, что они сделали, они стали скупать кабаки, и из кабаков стали делать молитвенные дома. Менониты, да. Меннониты существуют, но с России они, вернее, с Украины они все уехали. Некоторые меннониты остались в Казахстане, их немного в России, в основном они все в Германии, в Голландии. Вот. Переоборудовать стали кабаки под молитвенные дома, и вот немцы, меннониты, будем так говорить, традиционные, которые привыкли ходить туда, пить пиво и вино, стали приходить туда, а там уже ни пива, ни вина нет, а там Евангелие читают, проповедуют, поют какие-то другие люди. Вот. И многие из меннонитов стали обращаться, вот, искренне обращаться к Богу, получать рождение свыше, и жизнь этих людей стала меняться. Но немцы-меннониты, они так продолжали жить колониями, вот, но для них было одно из главных условий. Вы можете быть немцами, вы остаетесь меннонитами, у вас молитвенные дома, вы проводите свои собрания. Но имейте в виду, вы не должны в свою веру обращать кого-то из русских. Немцы под строгим запретом не имели права крестить кого-то из русских, из местного населения. На работу нанимать они имели право. И русские многие ходили наниматься к немцам на работу. Но присутствовать на немецких собраниях русским нельзя было. И поэтому русские тайком, где-то там за окном, где-то еще как-то, не зная языка, пытаясь все это понять, стали у немцев просить Евангелия, стали просить, чтобы те рассказали о Боге, об Иисусе Христе, стали потихоньку приходить к немцам на собрание. Но немцы им разрешали сидеть на собрании, но, в общем-то, такого какого-то понимания евангелизации нельзя, стоял жесткий запрет. Да и вообще в то время, чтобы выйти из православной церкви, ты должен был написать заявление, что ты выходишь из православной церкви. И это заявление должен был подписать священник. Потому что в то время православная церковь – это был и паспортный стол, и ЗАГС, и свидетельство о рождении, и свидетельство о смерти, и свидетельство о браке. Все шло через батюшку. А если ты выходишь из православной церкви, то, значит, напиши заявление, и если батюшка подпишет, значит, он тебя отпустит. Поэтому немцы еще боялись столкновения вот с православием. Но знаете, как, братья, Бог имел свои определенные планы. И Бог не случайно сделал так, чтобы немцев переселить на эту реку Молочную, потом туда же на эту реку Молочную переселить и Малакан из Тамбовской, Смоленской губернии. Вот, Малакане они тоже образовывали свои колонии. Уходя от гонений и преследований, они уходили на окраины России, вот, подальше от центра, потому что они считали, что подальше от центра там поменьше контроля власти. Вот, помимо ссыльных малакан, в то же самое Закавказье, многие малакане ехали добровольно туда, потому что среди малакан было пророчество такое, что Иисус Христос придет на гору Арарат. Поэтому мне малакане пытались ехать туда, поближе к этой горе, но для того, чтобы первыми увидеть пришествие Иисуса Христа. Ну, братья, вообще неизвестно, малаканам, название Малакани дали не сами малакане, им дали название со стороны. Якобы то, что они в пост употребляли молоко, поэтому их стали называть малакани. А вообще учение малакан, да, вот сами малакани говорят, что они существует 200 лет. Но если взять по истории, братья, то малакане существуют намного больше. Сначала были стрегольники, жидовствующие. Вот, многих из малакан сжигали при Иване Грозном. Вот, ну, а потом уже их со стороны стали называть малакане, потому что они живут на реке Молочной. Но молокане говорят, мы молокане, да, ну хорошо, мы возлюбили Слово Божие, как чистое словесное молоко, поэтому мы и молокане. Вот, то есть, ну, вот так они не стали от этого отказываться, в общем-то, это название к ним так и... А вообще они себя называли пробужденными христианами. То есть те, которые отказались от икон, там, от святых и всего прочего. Вот, братья, и первый крещенный баптист, цимбал, интересно было его крещение, его крестил пастор Виллер. Это был немец, но немец, хоть он был из меннонитов, но он был и с таким вот баптистским уклоном. Он имел то же самое подписку не крестить украинцев и русских. Ну и когда во время крещения народ зашел в воду, зашел и цимбал. Когда очередь дошла до него, то ему Виллер говорит, что я не могу тебя крестить. Цимбал говорит, что если ты меня не покрестишь, Бог пошлет мне крестителя. Бог знает, кто меня сможет покрестить, но ты будешь за это отвечать перед Богом. Ну, секундное решение. Вот, и Виллер крестит цимбала на Украине, потом Рябошапка, потом Михаил Ратушный. И это вот те первые, которые были крещены на юге Украины. Сейчас я слайды покажу про него. Их несколько было, я сейчас... Да. Вот. Ну, а, братья, книгу «Евангелист» читали вы? А ну, поднимите руку, кто читал. Ага. «Евангелист» Ивана Нищенко. Что? Ну, братья, вот был вопрос очень такой серьезный. Это вообще реальная личность или нереальная? И 2 года назад была у нас от братства целая экспедиция туда направлена, вот, чтобы расследовать, действительно ли был такой человек или не был. Вот, и эта история выдуманная или нет, и там сомнения были по автору, был ли такой автор или не был, хотя... Автор умер намного раньше, когда была написана книга. Вот. Ну, а когда братья в этом во всем вникли, разобрались, то, в общем-то, был такой человек, и даже нашли его родственников. Ну, давайте некоторые моменты, фрагменты из его истории полистать. Сама история нет. Братья, она, знаете как, она очень сильно художественно оформлена, потому что писала женщина. Вот, и, в общем-то, эта личность очень редко проскакивает в трудах историков или в трудах православных вот, различных деятелей. Вот, больше проскакивает тот же самый цимбал или Рябошапка, вот, или другие братья Михаила Нищенко или Ратушный. Они мало, но в общем-то они, история правдоподобная, и то, как ему, помните, отец купил Евангелие, вернее, не купил, а принес Евангелие с рынка, да? Когда ему исполнилось 18 лет, отец уезжает на рынок, там интересный такой сюжет был, да? Отец уезжает на рынок и спрашивает сын, отец у сына, сынок, что тебе привезти купить на день рождения? И вот сын говорит отцу, да, задумался и говорит отцу, папа, купи мне что-нибудь такое, что мне пригодится на всю жизнь. И вот отец едет и думает, что ему купить? Коня? Нет. Сапоги? Нет. это нет. Вот он перечислял в голове своей, и ничего не мог придумать, чтобы такое купить на рынке, что сыну пригодилось бы на всю жизнь. И вот пришел он на рынок, обошел весь рынок, уже уходить нужно, а сыну на день рождения ничего не купил. И вдруг смотрит, толпа мужиков стоит. Он подошел, прислушался, разговаривает. Присмотрелся, книга. Спрашивает, что за книга? Евангелие. Дай посмотрю. Ну на. Тот дал ему. Он открыл, посмотрел за пазуху ее себе. Этот, отдай книгу, тот не отдам. Отдай книгу, не отдам. Моя книга, нет, вон коня возьми вместо книги. Эта книга – подарок сыну на день рождения и все прочее. Вот. И пока к ним не подошел один из миссионеров, который подарил ему новое Евангелие. Вот. И вот чтение, просто чтение Слова Божьего, братья, обратите внимание, вот удивительно, как Слово Божье возрождает людей. Не было ни наставников, не было ни собраний, не было ни учителей, ни проповедников, никого не было. Чтение Слова Божьего, молитва, и вышел такой хороший проповедник, который много потрудился вот для проповеди Евангелия. Так, Лёш, мне помощь твоя нужна. Не могу найти про Онищенко. Он умер, не родившись. Умер. Отец. Это купил отец его. А вообще он был из крепостных крестьян. Вот. Когда была отмена крепостного права, то он получил вольную, ну и, в общем-то, продолжал вести такой образ жизни крестьянский. Хотел быстро вам, братья, ну сейчас покажем. Значит, братья, по Украине. Вообще на Украине было пробуждение, если брать по масштабу, по количеству верующих, намного больше, чем на Кавказе. На Кавказе считается, что оно было раньше. Но по количеству верующих на Украине количество верующих или уверовавших было намного больше, потому что, ну, был такой сковорода, да? Слышали, наверное, да? Его Владимир Ильич Ленин сделал национальным героем Украины. Хотя ему пришили, что он боролся за независимость Украины. Но, тем не менее, это был еврей по национальности, это был проповедник Евангелия. Вот. Он ходил из города в город, из села в село. Он проповедовал Евангелие. Он людям раздавал Евангелие. Это все те предшественники, которые были перед переселением меннонитов. То есть они возбудили в народе жажду к Слову Божьему, интерес к Слову Божьему. Но тогда, когда приехали вот эти немцы-менониты, и тогда, когда на Украину были переселены молокане, бежавшие от преследования, вот, хотя некоторое время вот немцы-менониты и те же самые молокане, да, переселившись на юг Украины, они зажили хорошо материально. И даже какое-то время было время застоя. То есть они не думали о евангелизации, о проповеди, о чистоте жизни христианской. В общем-то, урожаи хорошие, правительство хорошо забирает урожаи, льготы, никто не обижает, чего бы им так не жить, да? Братья, но у Бога были свои планы. И если зажили хорошо немцы, то Бог послал пробуждение среди простых русских крестьян. Что удивительно, молитвенные дома у немцев-колонистов были на 3000 членов. Вот деревня, да? Колония. Молитвенный дом вмещал 3000 человек. Или, например, у Малакан была библейская школа, библейская семинария. Братья, это такое двухэтажное здание, ну, размером, наверное, как 4 молитвенных дома вот этих. И там проходили библейские курсы, там обучали проповедников Малакан. И рядом примерно здание, как вот 2 молитвенных дома, это была гостиница, в которой жили студенты. Вот. Но она считалась малаканская, потому что ее построили в Малакане. А сами преподаватели и само направление, оно по духу было очень близко к нам, к баптистам. И вот когда приезжаешь в эти села, вы знаете, вот это духовная семинария, да, на сегодняшний день сельсовет. В селе, с мы у главы сельсовета спрашиваем, ну вот ваше село процветающее или умирающее? Он говорит, у нас в год рождается в селе 1 ребенок, а 4-5 умирают. Но среди нас, у нас группа была, братьев, интересно так, был один брат, у которого 19 детей. Если этому директору сельсовета говорят, вы одного баптиста переселите, вот такого сюда, и демографическую проблему в вашем селе закройте на много лет. То есть, что интересно, люди сегодня, которые живут в этих селах, в немецких, малаканских, они знают о том пробуждении, которое было там 150 лет назад, 120, 140 лет назад. Хотя, братья, прошла гражданская война, отечественная война, там 2 пятилетки безбожья прошло, да? Многое было искоренено. Но вера в сердцах народа, в то, что было, осталась. Ну, братья, сейчас посмотрим некоторые фотографии просто. Еще, да. Я просто хотел вам показать дом, стены дома сохранились, дома Онищенко. Это вот единственное такое веское подтверждение. Вот. И сохранилась та православная церковь, куда ходил Онищенко молодым, вместе с Ратушным. Братья, по Украине есть вопросы? По пробуждению. Я вам скажу, что на сегодняшний день на Украине, если брать статистику, то верующих евангельских христиан на Украине 350 тысяч в Украинском Союзе. А если брать Российский Союз, вот бывший Союз всех Б, да? В бывшем Союзе всех Б, на сегодняшний день примерно 70 тысяч. Вы можете даже по нашему времени посмотреть, да, в 5 раз разница. Хотя вот той Украины и той России территория. Да, к сожалению, во что превратилось тот же самый Турчинов. Многие, ну, все-таки среди украинцев очень много людей здравых, даже в том союзе, которые понимают, что это тот путь, куда нельзя верующим идти. То есть вот так вот искусственно все это вошло в церковь, и сегодня об этом кровавом пастыре говорят во всем мире. Братья, это наглядное пособие, как раз-таки вот мы говорим сейчас, то, что верующим делать нельзя. Ну, Братья, точной даты рождения нет. Точной даты рождения нет. Приблизительно ни даты смерти, ни даты рождения. Единственная, которая есть фотография, ну, нельзя сказать 100%, что это он, но есть как бы много доказательств, которые говорят, что вот это он, сам Иван Онищенко, собирается в путь проповедовать. Значит, братья, это правнучка Антонина Масичук. Она сейчас в регистрированном союзе, но наши братья ее посещают, общаются. Вот в этом селе осталось только два человека, члена церкви. Она и еще одна сестра. Это братья ее посетившие.
А у украинцев, у которых фамилия заканчивается на Чук, это что значит?
Я не знаю.
Матвейчук, Масейчук. А есть Пол, Онищенко, в чем разница?
У меня бабушка была Дранчук, фамилия, западный украинец.
Я в этом слаб, братья, не знаю. Следующий свидетель – это правнук. Правнук, он поменял свою фамилию во времена гонений. Вернее, поменял не он, а поменял его дед. Вот, с Онищенко на Ганищенко Михаил. Вот, он на сегодняшний день живой. Он пресвитер одной небольшой общины украинской. Вот, он показал многие интересные документы, фотографии, подтверждения, вот, о том, что показал свое родовое дерево. Ну, знаете, что такое, да? Вот, то есть, действительно, была такая личность, которая очень много потрудилась в проповеди Евангелия. Братья, вот это церковь, православная церковь, вот, ее у православных забрали лютеране, как-то сумели, хотя православные считают, что этой церкви уже 250 лет, но и очень похоже, что вот в эту церковь ходил отец Ивана Онищенко и сам Иван Онищенко. Вот, и когда-то они раньше были православными, да, вот, когда-то их из этой церкви изгнали, вот, и из этой церкви воздвигли на них гонения. Ну, а сегодня эта церковь, православные сильно негодуют, но не знаю. Интересно, это нашли такой частный музей, братья, в этом же селе. Одна женщина, совершенно неверующая женщина, купила вот эту хатку, домик у меннонитов бывших, причем купила очень дорого. И в этом доме собирает различную такую вот утварь, быт того времени, там швейные машинки, одежда, утюги. И вот зайдешь в эту комнату, там все обставлено тем временем, тем временем. У нее спрашивают, зачем это вам нужно, для чего вы это все собираете? Она говорит, для того, чтобы передать детям, как здесь жили раньше, когда Богу молились, и как сейчас живут, когда Богу не молятся. Братья, человек неверующий, ну, в смысле, как, ну, православный. Вот. Когда с ней стали беседовать, она сразу насторожилась, спрашивает, а вы кто такие? Мы баптисты. А, штундисты? Штунду знаем. Штунду знаем, говорит. Я тоже Богу... Штунда – час молитвы.
Час молитвы?
Час молитвы, да. По-немецки час молитвы, да. И немцы шли на штунду. Куда? На штунду, на час молитвы. Так их и прозвали штундистами. Ну, такие атрибуты висят на многих. Она про Штунду рассказала положительно. Очень положительно. Она рассказала очень много интересного про немцев, как немцы поднимали эти земли, как у немцев проходили собрания, вот, как у немцев была устроена жизнь. Вот, она много знала про немцев. Про наших братьев она рассказывала немного, и, в общем-то, она про наших братьев многого не знала. А вообще, вот в тех селах, что интересно, еще старики помнят фамилии Онищенко, Ратушный, Рябошапка. Вот они были все из этих сел. И у местных есть было такое интересное поверье. Местные рассказывают. Вот, говорит, как баптисты в пруду покрестят своих, пруд высыхает. Вот у нас, говорит, высохло 5 прудов. Поэтому мы их бояться стали, говорит. Хотя, братья, гонения, которые испытывали там наши братья, ну, это можно было приписать гонениям Нерона. Можно было бы массу примеров рассказывать, когда растягивали на лавках и раскаленным не утюгом, а из горна вытягивали вот эту железяку раскаленную, и раскаленной железякой по спине писали буквы. То есть издевательства над христианами были жуткие в тех местах. Просто, когда их читаешь, их спокойно читать не можешь. Ну, например, заходят в дом, женщина кормит младенца. А, Штунда, младенца за ноги и об косяк двери. Ее подводят к двери, груди в дверь зажимают и прищемляют дверью. Так кричит от боли, так вам, Штундам, и надо. То есть, братья, православие. Все это делало православие. Вот. Причем при поддержке старости, старосты, жандарма и все прочее. Братья, эта поддержка была сверху. И указ был такой сверху. Поэтому многие, которые ходили на собрания наших братьев и сестер, они боялись писать официальное заявление о выходе из православия. Они просто боялись, потому что видели, ну, те гонения, которые происходит вокруг них. Братья, это молитвенный дом. Ах, сейчас, секундочку. Братья, вот это со стороны, видите, да? Это имение, вот этот дом, который уцелел, вот я, а там у вас не видно, да, его? Вот этот прямо домик, который уцелел, а за ним домик там, это сейчас увидите его, это домик, в котором жил Ратушный. Это молитвенный дом регистрированных. Смотрите, какой молитвенный дом, 2 человека осталось. Вот это та сестра Масичук, да, еще одна, правнучка еще одна. Вот этот дом, стены дома, в котором жил, проповедовал наш брат. Вот это то, что осталось. Это такой безмолвный свидетель. У братьев есть мысль его, может быть, восстановить, как-то отреставрировать, да. Потому что, ну, там было много молитв, много слез, переживаний. Вот связанных с этим местом. Ну, вот так он смотрится со стороны, заросший. Это дом Онищенко. Да. Что? Нет. Нет, братья. Даже мысли такой нету, просто знаете как, ну вот, например, у меня дома хранится Библия, маленькая Библия, которая к нам в Россию пришла в булке хлеба. Но она для меня дорога, потому что, ну, кто-то работал, кто-то трудился, кто-то рисковал, да? Она, слово то же самое, но для того, чтобы показать детям своим и рассказать об истории и о том, как страдали наши отцы и каким путем Слово Божье дошло до нас, написано «И помни весь путь». Вот. Мы никого не обожествляем, никаких мест святых не делаем, но путь, которым Бог провел народ свой, вот, это хорошо знать, это нужно знать каждому из нас. Братья, ну, Иван Рябошапка, ну, его считают один из пионеров евангельского пробуждения, апостол 19 века. Что интересно, когда Рябошапка приехал в Санкт-Петербург, это был 1884 съезд, был, в 1884 году был съезд. Съезд, который организовал Пашков и Корф, и Бобринский, для того, чтобы объединить пашковцев, баптистов, молокан, меннонитов в одно братство – и чтобы выработать одно евангельское вероучение. Потому что движение было большое, но оно было разразненное, не было одного центра. И вот у Пашкова была такая мысль, чтобы сделать один центр. Для этого нужно было сделать съезд. И вот на съезд заранее были разосланы пригласительные, и было пригласительное Рябошапке. Но Рябошапка, он и из крепостных крестьян бывших, и что интересно, он приезжает на съезд и приезжает в дом Корфа, барон Корф. Ну, когда будем говорить о Питере, братья, вы вспомните про Корфа, да? Корфу было 5 лет, когда его принесли в императорский дворец, и сам император взял его на руки, и сам император был его крестным отцом. Вот. У Корфа был золотой сервиз, который подарил ему сам император, именной. Подписанный. Этот сервиз Корф доставал только для таких высоких почетных гостей. И вот когда собрались братья на съезд, и Рябошапка ужинает и живет в доме Корфа, то представляете, да, граф, барон, Рябошапке, крепостному крестьянину в золотом блюде, в именном, носит пищу с кухни. Вот Рябошапка, когда посмотрел на все это, он так удивился и говорит, вот это братство, которое я понимаю. То есть вот эта фотография, братья, Иван Григорьевич Рябошапка, он в доме Корфа. То есть вот единственная фотография, которая... сугубую честь, братья, сугубую честь. Вы знаете, иногда смотришь на таких людей, удивляешься. Да, вот та же самая взять княгиня Левин, да? Это ж богатейшая женщина России, предоставила свой дом для собраний. К ней приходят другие светские дамы, говорят, у тебя в доме навозом пахнет. Она говорит, я сегодня предверница. Вот всех конюхов, всех бездомных она принимала к себе в дом, кормила. Да, 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 это было в Питере. Братья, и вот это вот как раз-таки Иван Григорьевич Рябошапка, он в Питере, в доме Корфа. Вот... те фотографии, которые делались в доме Корфа, они сохранились. И причем интересно, они сохранились в архиве императорском. Когда был съезд, то съезд был арестован, и делегаты съезда были высланы из Питера. А материалы, о которых они рассуждали, они у них остались на столах. То есть жандармерия все это арестовала и положила в архив. Братья, прошло, смотрите, сколько лет, да? Мы бы эти материалы не сохранили. Они сохранили для нас. Они умеют хранить намного лучше, чем мы с вами. Да. Про что? Не знаю, братья. Не знаю, вообще про Рябошапку много ходит историй интересных. Но... Слушаем как истории. Говорят, что Рябошапка был в доме у императора, и император сам его приглашал послушать проповеди Рябошапки, и там как курица от него убегала, жареная. Вот. Тоже такие истории слышал. Но не знаю, насколько все это правдоподобно. Братья, многие архивы не сохранились. Не сохранились. Но вообще, когда в стране проблема, то первое, что вывозится из города, это архив. Вот. Когда архив не хотят хранить, то часто говорят, залило водой, сгорел, не сохранилось. Вот. Многие архивы, которые не рассекречены на сегодняшний день, тоже говорят, что они не сохранились, и они просто не рассекречены. То есть не все архивы в сегодняшний день еще открыты. Конечно, конечно. Причем простой человек имеет доступ не ко всем архивам. Вот чтобы мне или тебе прийти в архив, мы можем только узнать про своих родственников. Корреспондент, у него другой доступ. Да? Если человек пишет научные труды, у него третий доступ. Вот. Если это какие-то службы, это четвертый доступ. Потом есть там следственные архивы. Вот. Вообще в архиве хранится дело 50 лет, и оно должно аннулироваться. Но на некоторых материалах написано «хранить 100 лет». 100 лет и будут хранить. На некоторых написано «хранить вечно». Уже сам материал как бы утратил ценность, но если написано «хранить вечно», и будут хранить вечно. И хранилища будут строить, и будут хранить. Поэтому, братья, мы не знаем той схемы немножко. Но что интересно, вот этот императорский архив, он сохранился. Не все. Они, там же были очень ценные записи, обязательства какие-то международные. Они знали, что нужно было хранить. Ну, это целая наука, братья. Это целое. Ну, давайте до листа и досмотрим некоторые. Ну, так он работал до обращения. Братья, церквушка, где началось его богоискание. Обращение, крещение. Человек, который... Нет, братья, нет. Это его крестил брат. Нет. Что, братья, помолимся.